Контрдокладчик у нас Михаил Эпштейн.
Можно я буду сидеть?
Да, конечно, как удобно.
Фамилия с известным продюсером.
Я не знаю, получится у меня контрдоклад. Это вообще такая проблема была у меня, когда я начал читать текст Маргариты. Скорее получится мысли по поводу. Просто мне показалось в итоге странным сопротивляться такому количеству авторитетных авторов, на которых Маргарита ссылается. Что там противопоставлять. И в этом смысле у меня получилось как бы таких два раздела. Первый раздел – это мои мысли, мое отношение, там, мои вопросы к тому описанию феномена образования, которое предложила Маргарита. А вторая часть – это мое предложение на моем языке, там, как мне кажется, сегодня, какие актуальны для практики проблемы образования, ну и в России в этом смысле. Значит, в первой части я, когда понял, что надо сделать контрдоклад, я начал придираться к тому тексту, который предложила Маргарита. И придираться начал просто сначала к словам, и в этом смысле это дальше будут мои вопросы, да, или возникающие размышления по ходу того текста, который Маргарита предложила. Значит, первое, Маргарита размышляет о становлении человека, происходящем в образовании. Возникает вопрос, что такое становление, что это за процесс. Второй вопрос, становление происходит только в образовании, или становление человека происходит в каких-то еще других процессах. И тогда стоит ли рассматривать становление только образования. И явно есть какие-то вещи, которые влияют на человека, который становится. Это не только образование. Другая сторона вопроса. В любом ли образовании происходит становление? Каким должно быть образование, чтобы становление происходило? Или в любом образовании происходит? Становление, что это такое вообще за процесс? Он бесконечный, он непрерывный? Или он может быть прерывный, квантованный, и тогда образование может быть рваным? Есть момент, когда я становлюсь, потом я останавливаюсь становление, потом я становлюсь дальше. И как тогда должно быть устроено образование, которое рваное, а не непрерывное? А потом еще вопрос к этому самому становлению. Становление – это процесс, осознанный самим человеком? Или можно устраивать такое образование, в котором человек становится, но при этом неосознанно? И тогда человек влияет на свое становление или не влияет? Отсюда сразу перехожу к вопросу про деятелей образования. Маргарита говорит о двух деятелях образования, про ученика и про учителя. Мне кажется, этот список принципиально не полон, потому что еще есть родитель, как деятель образования. Еще есть сама среда, ну или медиа, в котором человек явно образуется. Еще есть то сообщество, в котором этот ребенок, например, живет, его сверстники, там, например, да, чуть больше род, его семья. И это тоже деятели образования. Сегодня, мне кажется, они гораздо более активные, чем учитель. Много вопросов и размышлений по поводу роли учителя. Той позиции, которую Маргарита заявила, как бы, да, что Маргарита говорит, что мы учитель, представитель прошлого в настоящем. В этом смысле вопрос, а что делает учитель с будущим? Является ли учитель ответственным за формирование будущего? В этом смысле мне, например, кажется, что учитель – это человек, который строит будущее реальное, потому что он имеет некоторую свою позицию и, по идее, должен удерживать некоторую задачу выстраивания будущего, ну, своего, по крайней мере, то, которое он имеет в своей голове, да, в своем сознании. И здесь, конечно, глобальная проблема, о которой Маргарита говорила, вечная проблема. Как можно нам, вчерашним, из наших вчерашних позиций воспитывать наше будущее, которое никто не понимает, какое оно будет. Опять же, там дальше в тех словах, которые Маргарита пишет, говорит, что учитель должен предъявлять. А?
Я говорю, что было, то им будет.
Тоже вариант. Тоже вариант. Да, Маргарита говорит, что учитель должен предъявлять некоторые картины мира, как бы там, да, вот такие слова употребляя. Создавать ситуацию, а мне еще кажется, что, ну вопрос опять же, да, мне кажется, что учитель мог бы еще помогать в освоении культуры, современной культуры. И тогда это другой залог, да, учитель, который помогает в освоении. И еще один ход разговора о том, что вот в детском образовании роль учителя велика, а вот во взрослом она может быть мала, и во взрослом, значит, образование образующий, то есть ученик уже будет более самостоятельным, более ценен там и так далее. Для меня это вопрос, а что в детском образовании ученик не может быть самостоятелен, определен, и отсюда как бы, да, образование может устраивать, что принципиально ученик неполноценен в детском образовании. К разговору о роли ученика. Маргарита пишет, говорит, что вот ученик должен усваивать предложенную учителем картину мира. Вопрос, а может ли ученик творить новое, усваивая картину, или наоборот, усваивать картину, творя новое. Или это творчество может проявляться, например, или только в том, что ученик в современной ситуации прикладывает предложенное старое. При этом, например, есть концепция Соколова, в которой он, говоря про, если говорить про слово, осваивание культуры, освоение культуры, да, то там принципиально понятно, что освоение, оно активное. Оно не усвоение, оно освоение. Да, как человек должен действовать. И в этом смысле у меня много вопросов к самой идее про эти модусы статичные, динамичные. Я там точно не все понял. Мне сначала казалось, что ведь этот разговор не динамичный, не то, что я бегаю или прыгаю, а в том, что я действую или я не действую. И тогда, опять же, из той же позиции Ричарда Соколова, там, ну и мне близко, как бы, да, то есть образование не может быть недейственным. То есть я образование получаю только в деятельности. Вот такая позиция, по крайней мере, есть. И как тогда может быть образование в ситуации, когда я созерцаю и ничего не делаю? Там, отчасти у меня возникла мысль, примиряющаяся с этой ситуацией, что может быть созерцание как некоторая осознанная деятельность, и тогда она тоже становится активной деятельностью. С другой стороны, я вспомнил поразивший меня ход. Вот, я очень увлекаюсь методом проектов, и Килпатрик, который был как бы изобретателем этого метода, он, описывая возможные проекты, в том числе написал, ну, проекты, они должны быть деятельными, должен быть продукт в конце, как бы там должна быть штука, связанная с какой-то социализацией. Он пишет, что возможный проект созерцания картины. Вот я помню, что еще там в студенческие годы меня поразило, что это такое за проект. Вот может быть об этом разговор, да, это скорее вопрос, как бы, да, что когда созерцание деятельное, осознанное, да, тогда это тоже может быть проект. Ну вот, потом я стал размышлять и подумал, что вот отчасти все сформулированные Маргаритой проблемы, ну многие, по крайней мере, они ведь возникают, если вот под образованием понимать вот тот феномен, вернее, то описание феномена, которое привела Маргарита, где условно ученик усваивает, созерцает там, ну и так далее. Опять же, сейчас говорю про сами те слова, которые были употреблены, потому что за ними может стоять совершенно что-то другое. Но в этом смысле, если встать на позицию какую-то иную, на позицию иной педагогической веры, тогда эти проблемы, преступные проблемы, они становятся такими, переходят в плоскость методических задач. Как сделать так, чтобы там они проблемы быть перестают? Но это если вставать в позицию педагогической веры, другой, как бы, да? В этом смысле те проблемы, как мне кажется, которые я хотел предложить к обсуждению, они будут, я пытался уходить от разговоров методических, потому что у меня много вопросов «как?». Попытки формулировать, как мне представляется, какие есть проблемы, возникающие проблемы сегодняшних практиков, но при этом не методически в смысле «как сделать», а те проблемы, которые в сегодняшнее образование, ну, образование российское в первую очередь, мне оно как бы ближе там, да, привносится ситуация вокруг образования происходящей. А в этом смысле, мне кажется, есть проблема педагогической веры. Что я имею в виду? Что пока, ну, по крайней мере, то, что я читал, я так привык так оговариваться, никто не доказал, что, например, гуманистическая педагогика лучше там традиционной. Или что там классная система Каменского хуже, чем там предложенный Щетининым ход. Да? Поскольку вроде как не очень возможны длинные лонгитюдные исследования, которые могли бы доказать, что вот если в этой логике дети воспитывались, то они там такие-то качества имеют лучше, чем вот дети, которые воспитывались в такой логике.
А экземпляры людей воспитанных есть же?
Экземпляры есть отдельные, да. Но они ничего не доказывают. Да, они ничего не доказывают. И в этом смысле возникает ситуация, что как бы вот по крайней мере так естественно научным экспериментом в педагогике ничего не сделаешь. И получается, что есть разные веры. Вот во что ты веришь, вот так ты работаешь. Это какой-то такой результат и получается. Ну, тут вот много вопросов, что такое наука, педагогика, наука или не наука, отсюда возникающая. Но это, на мой взгляд, реальная проблема, потому как отсюда возникает вторая проблема, это проблема языка. Тут есть несколько разворотов. Разворот первый, что, например, людям, которые пытаются двигать гуманистическую педагогическую веру, довольно сложно в естественно-научном языке, технократическом языке показывать свои результаты. Нацистский язык привык к цифрам, к экономике, там, как бы, да, к таким практическим результатам, а вроде как у людей, которые двигаются, вот, например, в педагогическо-гуманистической вере, там какие-то другие должны быть способы описания результатов, и они непросты. Их как бы, пока в языке не очень много есть. Там какой-то феноменологический должен быть, ход социокультурный. И в этом смысле этого языка пока в педагогике мало наработано. И совершенно точно он не наработан в более массовой ситуации. Там, скажем, родителям сложно объяснять, что ты делаешь, там, да, коллегам сложно объяснять, что ты делаешь. Отдельно существуют проблемы, там, например, языка педагогического, языка такого бытового, там, скажем, отдельный язык у бизнесменов. Разговаривать педагога и бизнесмена очень сложно, просто потому что у них разная картина мира, разный язык, и в этом смысле они между собой сложно договариваются. В этом смысле возникают языки разных сообществ и очень мало переводчиков. Да, и возникает такая проблема некоторого посредника между разными сообществами, по моему ощущению, чрезвычайно назревшая, потому что иначе никак не договориться вообще друг с другом. Еще одна проблема, по крайней мере, для современной России точно. Она существует. Как сделать так, чтобы еще при том, что толком в образовании прагматизм не появился, при этом он не был излишним. И в образование вернулся смысл, такое образование не для чего-то, а образование потому что. Попробую пояснить, что я имею в виду. То есть, там, сейчас дети учатся только потому, что им нужно сдать экзамен. Так, по крайней мере, шлях настраивают. Иногда дети учатся потому, что нужно для профессии, для будущего, деньги зарабатывать. А по идее образование, ну или так хотелось бы, или пока такое образование точно есть. Потому что образование просто это кайф. Образование просто стиль жизни. Образование это просто нужно, потому что это некоторый смысл жизни. Вот такое образование все уходит, уходит, уходит. А прагматически как бы занимает его место. Парадоксально. Еще одна проблема. Она такая, проблема медленной скорости. На самом деле прагматизма-то у нас в образовании еще и не было. Вот, пока в массовом школьном. Он там еще не ночевал. То, что сегодня называется прагматизмом образования, так еще так только-только подступают. А при этом в сегодняшней современной культуре похоже, что вообще уже устарело. И нужно думать про прагматизм, а про следующий этап. А российская школа еще и прагматизмом не занималась. И как быть вот в этих как бы, бесконечных скоростях, которые не успеваются, вот вопрос.
Стоп, а в военных училищах есть же все-таки?
Прагматизм?
Да.
Ну, через розги. Есть.
Прагматизм это через проект.
Поэтому армия гоняет в Чечне 200 человек в 20 лет.
Да. Значит, еще одно, как мне представляется, такое усиление противоречий между поколениями. Потеря общего языка, там, и даже отчасти общих ценностей. Как мне представляется, это связано с таким с резким ускорением технологической культуры. Если, условно говоря, 20 лет назад я со своими родителями, в общем, говорил на одном языке, потому что мы жили плюс-минус в одной технологической культуре, то сегодня нам говорить с нашими детьми сложнее, потому что у них как бы уже возникает другая культура, другое представление о мире и отчасти другой язык. И то, что я наблюдаю, по крайней мере, это такая вот довольно большая сложность именно взаимоотношений, поскольку теряется общий язык. А еще одно противоречие, это, как мне представляется, с одной стороны, реальности и необходимости воспитываться в глобальных ценностях открытого мира, а с другой стороны, если мы хотим передавать собственные ценности, ценности нашего социокультурного сообщества, то нужно выстраивать замкнутое сообщество, в котором бы эти ценности могли, соответственно, передаваться детям. И в этом смысле нужно яростно сопротивляться, противостоять этому глобальному открытому миру. И как вот внутри образования, наверное, в первую очередь детского, но может и взрослого тоже, вот выстроить эти две противоположные тенденции, это, мне кажется, вот некоторая такая проблема, с которой учителя сегодня сталкиваются. Из этой проблемы вытекает две, еще две там, например. Да, значит, одна из них. Как делать так, чтобы можно было следовать за ребенком в его отношениях с миром, о чем вроде как бы говорит гуманистическая педагогика. Это один возможный ход. А с другой стороны, похоже, что нужно задавать жестко свой мир и окунать в него ребенка. Потому что иначе мир открытый, мир глобальный, и начинает захватывать этого ребенка, за которым ты следуешь, и ты можешь не успеть последовать за ним. Он улетит в тот мир, и в твои ценности, по крайней мере, не окунется. И отсюда, мне кажется, еще один такой вопрос, который возникает про глобальность этого самого мира. Как включить в образование семью, род и сообщество, в котором живет ребятенок? По моему глубокому убеждению, нет никакого в этом смысле советского народа. То есть он, конечно, может и есть, как российский народ, но он все равно состоит из некоторых небольших сообществ социокультурных. И так или иначе, все равно мы и живем в этих самых сообществах. И как сделать так, чтобы школа, с одной стороны, передавала, транслировала, не знаю, воспитывала общие ценности какие-то, а с другой стороны, в школе участвовало то социокультурное сообщество, к которому я отношусь, мой род, да, в котором я живу, моя семья, в которой я реально воспитываюсь, это большой вопрос. По-моему, сегодня пока это не очень получается, но эти противоречия прорываются в образовании. Там я могу привести там, пример мне более знакомый, например, там, в еврейских национальных школах, когда происходит мощная ситуация расслоения, ребенка приводят в еврейскую школу, и он там начинает быть евреем, а родители при этом евреями по национальности, конечно, являются, а по типу культурной жизни не являются. И тогда это вот это противоречие растаскивает семью. Такую ситуацию отчасти я наблюдал, обучаясь в специализированной математической школе. Когда родители, не очень понимая, куда они отдали ребенка, отдали ребенка в школу, и если они не готовы были на какое-то время с ребенком расстаться, для них возникала трагедия, потому что школа затягивала ребенка полностью. А если еще и ценности в этой школе распространяемые расходились с ценностями родителей, то тогда школа тем самым растаскивала семью, опять же. Вот это как бы вопрос, как с этим быть. И последнее противоречие, оно проблема, как раз, мне кажется, которая, по-моему, малоразрешима, но она сегодня точно стоит. Есть такое ощущение, что народ не верит в эту страну, в ее будущее, и максимально настроен на то, чтобы отсюда сваливать. Такие примеры, то есть я не социолог, я могу ссылаться только на собственное ощущение беседы с детьми и со студентами, например. Но я эти цифры слышал от нескольких человек, в том числе от бизнесменов, которые приводили в нашем круглом столе, например, такие цифры, что там среди проведенных опросов среди студентов 90% сказали, что если бы могли, они по окончании вуза из страны бы уехали. Они могут не уезжать, потому что нет такой возможности, например, но если была возможность, они бы уехали. И развивать образование в стране, в которой большая часть народа не верит в ее будущее, это как-то, мне кажется, так довольно проблематично. На этой позитивной ноте я бы завершил свой контрдоклад. Нужно вступать в Единую Россию.